Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем сегодня изучать книгу Экклезиаста и подходим к такой очень интересной и очень практичной теме. Чуть-чуть попозже я вам объясню, почему эта тема достаточно практичная. Будем говорить сегодня о том, как отличить веру от суеверия. Дело в том, что мы живем в то время, когда нам всем очень важно чувствовать себя неплохими людьми. И частью резюме неплохого человека является определенная религиозность. То есть нам очень важно чувствовать себя неплохими людьми, в том числе и вот в этих аспектах. Очень часто, разговаривая с людьми о вере, разговаривая с людьми о том, во что верю я, разговаривая с людьми, которые являются глубоко неверующими, я слышу в ответ: я неплохой человек, я хороший человек, я соблюдаю даже, то есть я, может быть, не могу вспомнить все 10 заповедей, но я их соблюдаю. Для нас важно чувствовать вот эту ценность. Более того, в этом репертуаре, в этом резюме неплохого человека нам важно иметь религиозность для того, чтобы мы могли сказать о том, что я не просто человек, там, который неплохой, я человек, который является духовным. Я душевный человек, не просто душевный, но я еще и духовный человек. Для нас важна эта религиозность. Мы используем ее для того, чтобы найти эту ценность. Но почему эта тема так важна? По двум причинам. Первая причина. Если вы человек неверующий, если вы пришли сегодня в церковь в первый раз, если, опять-таки, да, может быть, как раз то, что вы пришли сегодня в церковь в первый раз, является частью вот этого образа духовного человека, частью образа культурного человека, душевного человека и так далее. Для вас важно знать, что вам это посещение церкви, что вам эта религиозность даст или не даст. Простой пример. Я как-то параноидально отношусь к билетам на самолеты, на поезд, там еще что, на любой вид транспорта. Потому что я очень боюсь оказаться в ситуации, где я протягиваю паспорт, протягиваю свои билеты и слышу в ответ о том, что, вы знаете, ваш поезд ушел, ваш самолет улетел, вы пропустили свой рейс. Или ваш рейс только завтра. Или это не ваши билеты, а это билеты вашего друга, вместе с которым вы в командировке. Все это случаи, которые уже происходили в моей жизни, несмотря на то, что я параноидально отношусь к билетам, несмотря на то, что я их проверяю постоянно. У меня были случаи, когда в командировке я брал чужие билеты, приезжал с ними в аэропорт, человек должен был лететь на следующий день, я должен был лететь в этот день, и нам нужно было каким-то образом быстро билетами поменяться. Было такое. Было, когда самолет уже выезжал на взлетно-посадочную полосу, а я гнался за ним на микроавтобусе, потому что я перепутал билеты. Было такое. Было такое, когда мы просыпались с женой во время отпуска, думая, что наш рейс только вечером, а оказывалось, что наш рейс уже давным-давно улетел. Нам важно знать, что те билеты, которые есть у нас в руке, это те билеты, которые предъявив на регистрации на рейс, обеспечат нам вот непосредственно место в самолете. То же самое касается веры. Нам важно знать, что в конечном итоге, оказавшись перед Богом, мы получим доступ в рай, мы получим доступ в вечную жизнь. Нам важно знать, что вот в этот момент мы не ошибемся с билетами. Потому что когда мы с женой пропускаем наш рейс, мы можем взять билеты на поезд вечером того же дня. Когда я опаздываю на рейс, потому что я перепутал билеты, я успеваю поменяться с билетами, но наступает момент, когда поменяться билетами уже слишком поздно. Поэтому если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, это очень-очень-очень практичная беседа для вас, потому что необходимо знать, какие билеты у вас в руках и что эти билеты вам обеспечивают, что эти билеты вам гарантируют. С другой стороны, то, о чем мы будем говорить сегодня – мы будем разбирать своего рода игры, в которые мы играем с Богом. Игры, в которые мы играем с Богом, думая, что таким образом как-то им манипулируем, как-то его контролируем. И поступая так могут неверующие люди, но точно так же поступают зачастую и верующие люди. И вот когда это делают верующие люди, да, это не отражается на вашей вечности, это не отражается на том, где вы окажетесь в вечности. У вас правильные билеты на руках, все нормально, не волнуйтесь, все хорошо. Это отражается не на будущем, это отражается на настоящем. Это отражается на том, как мы выстраиваем наши отношения с Богом. И это выстраивается на том, что дает нам ценность в нашей жизни. Тим Келлер говорил о том, что любой человек, религиозный и не очень, ищет ценности в том, чему он поклоняется. И вот знать, чему мы поклоняемся, с кем мы выстраиваем наши отношения и как это влияет на нашу жизнь, чрезвычайно важно. Потому что единственный, кому стоит поклоняться, это Бог. Единственный, кому стоит доверять свою жизнь, это Бог. Все остальные предметы поклонения для верующего, для религиозного и нерелигиозного человека подведут его, и, как мы увидим в конце, не просто подведут, но поглотят. Давайте в почтении Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать. Мы начнем читать с 17 стиха 4 главы и потом закончим уже в 5 главе. «Следи за своим поведением, когда идешь в Дом Божий. Лучше прийти туда, чтобы слушать, нежели приносить необдуманную жертву, подобно глупцам, которые даже не знают, что творят зло. Подумай, прежде чем что-то сказать. Не торопись произнести слово перед Богом. Бог на небе, а ты на земле. Так будь же немногословен. И как снятся беспокойные сны при множестве забот, так и речь глупца рождается при множестве снов. Когда даешь обет Богу, не замедли исполнить его. Ему неугодны глупцы, исполни то, что обещал. Лучше не давать обещания, чем дать и не исполнить. Не позволяй устам своим вести тебя в грех. И не говори посланнику, мое обещание было ошибкой. Зачем тебе, чтобы Бог прогневался на слова твои и уничтожил дело рук твоих, суета во множестве сновидений, как и в многословии. Поэтому бойся Бога. Давайте помолимся. Господь дорогой, Отец наш Небесный, помоги нам научиться отличать настоящую, искреннюю, истинную веру, отношения с Тобою от суеверий, от религиозности, от просто слепого послушания каким-то традициям, которые ничего, абсолютно ничего не дают нам в жизни. Помоги нам помоги нам научиться отличать одно от другого, и помоги нам, Господь, жить верой, не суеверием, но верой. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что сердце на самом деле ищет несправедливости. Экклезиаст говорит о поиске справедливости, но на самом деле мы ищем несправедливости. Мы ищем милости. И вот наш поиск справедливости, как раз несправедливость этого мира, она напоминает нам о грехе мира, о нашей вине. Но более всего она напоминает нам о милости Христа и о благодати Бога, о том, что мы получаем то, чего мы не заслужили. Мы ищем несправедливости. Мы ищем милости. Переходя к следующей теме, Экклезиаст переходит от темы несправедливости этого мира, несправедливости того, что происходит вокруг нас. Он переходит к теме взаимоотношений с Богом. И тема эта очень интересная в контексте того, кто пишет эту книгу. Соломон обладал очень близкими отношениями с Богом. Соломон обладал настолько близкими отношениями с Богом, что когда Бог спрашивает его о том, чего он хочет, и он просит мудрости, Бог дает ему эту мудрость. Это действительно очень тонкие, очень близкие, очень интимные отношения с Творцом. Но потом он оставляет Бога. Потом как раз средства в его жизни становятся целями. Богатство, наслаждение, достижение, все. Вот это становится целями, и он теряет связь с Богом. И вот сейчас, в середине книги Экклезиаста, очень проникновенный отрывок. Он дает советы о том, как выстраивать отношения с Богом. Отношения, которые он сам потерял. Он делит этот отрывок на три части. Он говорит о том, то, что мы приносим Богу, это 4 глава, 17 стих. Он говорит о том, как мы разговариваем с Богом, это стихи 1, 2, 5 главы. И он говорит о том, что мы обещаем Вседержителю, это уже вторая половина стихи с 3 по 7, 5 главы. И каждый раз, в каждом из этих отрывков, и мы увидим сегодня, разбирая каждый из этих отрывков, он делит эти части на три составляющие. Он говорит о том, что мы делаем не так, это пояснение. Он призывает нас поступать по-другому, и он приводит причины, почему нам нужно делать именно так, почему нам нужно прислушаться к совету Соломона. Мартин Лютер писал, что религиозность у нас в крови, что мы постоянно сталкиваемся, мы постоянно скатываемся именно к этой религиозности, мы скатываемся к тому, чтобы просто следовать каким-то правилам, нам так проще. Дайте нам правила, объясните нам, сколько вешать в граммах, и мы будем жить именно таким образом. Мы скатываемся в это. Мы скатываемся к тому, что мы пытаемся подкупить Бога, вместо того, чтобы поклоняться Богу. Огромная разница между тем, чтобы пытаться подкупить Бога и искренне поклоняться Ему. Мы стремимся говорить, вместо того, чтобы слушать. Мы обещаем, но не исполняем. Именно поэтому, когда мы говорим, что сердце обретает свою ценность через веру, оно обретает его поклонением, тем, что мы слушаем Бога, тем, что мы преображаемся силой Духа Святого. Сердце обретает ценность тогда, когда мы учимся отличать суеверие от искренней, настоящей веры. Веры, которая как раз и заключается вот в этих трех вещах. Поклоняться Богу, слушать Бога, преображаться силой Духа Святого. То, о чем и пишет Экклезиаст. Начинает он в 17 стихе 4 главы. На самом деле разбивка была бы более логичной, ни для кого, наверное, не секрет, что изначально манускрипты не были разбиты на главы, на стихи, на все остальное. Это приходит позже. Вот более логичной была бы разбивка начать с этой темы в 5 главе, но по той или иной причине оставили этот стих в 4 главе. «Следи за твоим поведением, когда идешь в Дом Божий. Лучше прийти туда, чтобы слушать, нежели приносить необдуманную жертву, подобно глупцам, которые даже не знают, что творят зло». Три вещи, на которые, которым уделяет внимание Экклезиаст в этом отрывке. Первое. Что мы делаем не так? Мы приносим жертвы глупцов. Мы постоянно пытаемся Бога подкупить. Что нам следует делать? Нам нужно быть осторожными, нам нужно следить за своим поведением, следить за своим сердцем. Почему нам нужно это сделать? Потому что это выгоднее, это лучше, это умнее, это мудрее, если хотите. Что значит, что мы пытаемся приносить жертвы глупцов? Первое. Богу жертвы не нужны. Мы пытаемся подкупить Бога, вот представьте себе на мгновение, опять-таки, вне зависимости от того, верующий вы человек или нет, первый раз вы в церкви или нет, вне зависимости от вашего вероисповедания, просто задумайтесь на мгновение о том, что, представим себе, Бог есть. Он Творец. Он Вседержитель Вселенной. По определению у Бога есть все. Я вот не люблю друзей, у которых есть все. Потому что когда друзья, у которых есть все, приглашают тебя на день рождения, ты не знаешь, что человеку подарить. И ты начинаешь мучиться по поводу того, что подарить человеку, у которого есть все. Потому что хочется ничего не дарить и просто прийти и сказать, слушай, у тебя уже и так все есть. Вот у Бога есть еще больше. И вот этого Бога, у которого есть еще больше, мы пытаемся подкупить. Кто-то, у кого достаточно денег, делает это тем, что строит церкви, жертвует большое количество денег на благотворительность, тем, что отстраивает монастыри. Те, у кого денег не так много, пытаются подкупить Бога определенным поведением. Нам кажется, что, Господи, если я приду в церковь, то я абсолютно уверен, что где-то апостол Петр, наверное, поскольку он отвечает за ключи рая, стоит и отмечает посещаемость. Нам хочется верить, что он не отмечает опоздание. Знаете, как было в институте, там, на лекциях, да, когда не только посещаемость, да, но еще и опоздание отмечали. Нам хотелось бы верить, что будет как раз именно как в институте. Я не знаю, как у вас в институте было, у нас в институте мы сразу убедили старосту, что она должна отмечать всех на всех лекциях, вне зависимости от того, присутствуем мы на лекции или нет. И нам хочется верить, что где-то в раю Бог точно так же отмечает наше посещение. Пришел в церковь, молодец, галочка. Пришел на домашнюю группу, молодец, галочка. Деньги пожертвовал, молодец, три галочки сразу. И мы ожидаем в ответ, что Бог каким-то образом будет нас благословлять. Мы ожидаем в ответ, что, Господи, я тебе посещение в церковь обеспечиваю, я тебе посещение малой группы обеспечиваю, я тебе обеспечиваю чтение Священного Писания два раза в год на большие праздники, потому что, ну, понятно, что тебе это нужно. А ты обеспечиваешь мне чудеса и благословения в моей жизни. Это смешно. Но именно так мы и думаем. Именно так мы и думаем. Мы приносим жертвы глупцов. Мы пытаемся подкупить Бога. Мы пытаемся купить Его расположение к нам и обеспечить необходимые чудеса, благословения и все остальное в жизни. Смотрите, что пишет отец Соломона, Давид: «Многочисленный Господи мой, чудеса, которые Ты сотворил, и замыслы Твои о нас, кто с Тобою сравнится? Я бы стал возвещать о них и рассказывать, но их больше, чем можно счесть». Благословения, чудеса, которые Господь хочет излить на нашу жизнь и изливает на нашу жизнь, намного больше, чем мы можем сосчитать. А дальше Давид говорит: «Не захотел Ты ни жертв, ни даров, но Ты открыл мне уши». Богу не нужны жертвы. Ему не нужно вот это, ему не нужна вот эта вот посещаемость церкви, ему не нужна, не нужно вот это вот посещаемость, посещаемость малой группы или что-то еще. Он хочет благословить нас, и Он открывает нам уши для того, чтобы мы могли услышать это. Ему не нужны жертвы. Поэтому жертвы, о которых говорит Экклезиаст, это жертвы глупцов. Они не имеют смысла, они просто смешны, если только мы будем честны с собой и если только мы о них задумаемся. Более того, к кому мы приходим? Кого мы пытаемся подкупить? Самая страшная книга, наверное, в Священном Писании, это не книга Экклезиаста. Я знаю, что, читая книгу Экклезиаста, очень легко впасть в депрессию. На протяжении вот уже 8 недель мы пытаемся бороться с этим, чтобы показать, что книга на самом деле жизнеутверждающая. Не это самая страшная книга. И не это самый страшный отрывок. Самый страшный отрывок – это когда Господь разговаривает с Иовом. С Иовом, человеком, который потерял все, включая свое собственное здоровье. С Иовом, который начинает задавать Богу вопросы о том: «Господи, почему со мной это происходит?» И в какой-то момент Бог ему отвечает, но отвечает не так, как мы ожидали бы услышать. Говорит не те слова, которые мы ожидали бы услышать от Бога. Он говорит: «Припаяшь себя, как мужчина. Я буду спрашивать, а ты отвечай. Опровергнешь ли ты мой суд? Обвинишь ли меня, чтобы себя оправдать? Есть ли у тебя мощь, как у Бога? И гремит ли твой голос, как у Него?» И дальше он спрашивает Иова и говорит ему: «Сколько было тебе лет, когда я создал мир? Ты измерил вообще мир? Ты знаешь, о чем мы говорим или нет? Ты смог пройти от одного конца зари до другого?» В конце этой главы, в конце 40 главы, он говорит: «Ты хоть раз в жизни ловил на крючок Левиафана?» Мы даже не знаем, кто такой Левиафан. Представим себе, что вот просто вместо Левиафана – крокодила. Ты хоть раз ловил на крючок крокодила? Нет. Ты связывал его? Нет. Ты как-то вот, ну, общался с ним так, как вот с домашним животным, с чихуахуа? Нет. Кто ты такой, чтобы спрашивать меня? Кто ты такой, чтобы противостоять мне? А этого Бога мы пытаемся подкупить мелкими жертвами. Вот Его мы пытаемся, вот им мы пытаемся манипулировать, Его мы пытаемся подкупить. В книге пророка Михея говорится о послушании: «С чем мне предстать перед Господом? С чем мне склониться перед Богом Небесным?» И дальше очень интересно, как раз вот эти израильтяне, обращаясь к Богу, постоянно увеличивают, постоянно повышают ставки тех жертв, которые им кажется, Бог хочет от них. То же самое делаем и мы. Если мы не получаем того, что мы хотим, мы начинаем потихонечку повышать ставки, по крайней мере, у себя в голове задаваться вопросом: «Господи, чего еще ты от меня хочешь? В церковь хожу, деньги мочу, в дискуссионной группе участвую, в служении участвую. Что еще тебе от меня нужно? Что еще мне тебе дать? Предстать ли мне со всесожжениями, с телятами годовалыми? Можно ли Господу угодить тысячами баранов, нескончаемыми реками масла? Отдам ли первенца в жертву за грех мой, плод тела за грех моей души?» А дальше Бог отвечает. Он говорит: «Мне все это не нужно. Мне нужны от вас не жертвы. Мне нужно о том, чтобы вы правильно выстроили отношения между вами и мною, между людьми и Богом. Мне нужно, чтобы вот эти вертикальные отношения, вот это вертикальное примирение привело к примирению горизонтальному, к тому, как вы относитесь друг к другу. Мне важно, чтобы вы действовали справедливо, чтобы вы любили милосердие, чтобы вы смиренно ходили перед Богом. Вот что мне важно, говорит Господь». Он говорит о поклонении. Не о жертвах, он говорит о поклонении, он говорит о том, как поклоняться Богу, а не о жертвах. Наверное, одно из самых популярных таких классических определений поклонения – это определение Уильяма Темпла. Он говорит, поклонение – это подчинение нашей природы Богу, когда Божья святость оживляет совесть, Его истина питает наш ум, красота Творца очищает воображение, сердце открывается Его любви, а воля подчиняется замыслу Создателя. Все это собирается воедино в многоговении, самым бескорыстным чувстве, на которое способна природа человека, а значит и в главном средстве от эгоизма, который является нашим подлинным грехом и источником всех существующих грехов. Посмотрите на всеобъемлющую полноту этого определения поклонения. Это не просто исполнение песен. Это не просто чтение Писаний. Это передача всего себя Богу. Целиком, полностью, без остатка. Богу не нужно доказывать свое существование. Потому что очень часто, если мы не верим в Него, мы говорим, Господи, пожалуйста, докажи мне, что Ты существуешь, покажи мне, что Ты существуешь. Ему не нужно доказывать свое существование. Ему не нужна наша вера. Бог не перестанет быть Богом, если вы перестанете в Него верить. Ему не нужна наша вера. Глупо брать в заложники нашу веру и угрожать этим Богу, говорить о том, что, Господи, если Ты чего-то не сделаешь для меня, я перестану в Тебя верить. Господь говорит, я не поменяюсь из-за того, что ты перестанешь меня верить. Он любит нас. Но не стоит путать его любовь с нуждой. Он любит нас, но он не нуждается в нас. Он вообще ни в чем не нуждается. Ни в чем. Поэтому Экклезиаст говорит, что это жертва глупцов. Поклонение нужно прежде всего нам. Поклонение изменяет прежде всего наше сердце. Оно прежде всего нас заставляет посмотреть на Бога по-другому. Оно прежде всего изменяет нашу жизнь. Не жизнь Бога, нашу жизнь. Оно нужно больше всего нам. Не Богу, нам. Он любит нас. И потому что Он любит нас, Он жаждет отношений с нами, живых отношений и живого поклонения. Но Он не нуждается в нас. Именно поэтому Темпл говорит, что это подчинение всей нашей природы Богу, когда Его святость проникает в нас, когда она оживляет совесть, когда она дает нам новую красоту и новый взгляд на окружающий нас мир. Продолжая дальше, Экклезиаст говорит, подумай, прежде чем что-то сказать, не торопись произнести слово перед Богом, Бог на небе, а ты на земле, так будь же немногословен, и как снятся беспокойные сны при множестве забот, так и речь глупца рождается при множестве снов. Он начинает с того, что мы приносим Богу, продолжает говорить о том, как мы разговариваем с Богом, как мы общаемся с Ним в молитве. Что мы делаем не так? Мы пытаемся умными, правильными, духовными фразами скрыть свое сердце. Совсем недавно у меня был случай, когда в конце как раз группы, дискуссионной группы, где мы изучали Слово Божие, я помолился. И потом уже в переписке один из ребят, участвующих в этой группе, начал восхищаться тем, как я помолился. И знаете, что происходит с вашим сердцем вот в этот момент? Вы начинаете сразу выстраивать следующую свою молитву на следующей группе таким образом, чтобы все ею восхищались. Вы начинаете больше думать о том, как люди воспринимают вашу молитву, чем как Бог воспринимает вашу молитву. И вот этими умными, витиеватыми, красивыми словами вы пытаетесь скрыть свое сердце, то, что действительно происходит в глубине души. И каждый из нас, рано или поздно, каждый из нас в тот или иной момент поступает именно так. Что следует делать? Быть немногословными и, самое главное, быть искренними в нашей молитве. Почему нам так следует поступать? Да потому что Бог на небе, мы на земле. Он и так знает, что происходит в нашей жизни. Он и так знает, что происходит в нашем сердце. В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, Христос, говоря, уча людей, как молиться, говорит следующее. «Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в синагогах и на углах улиц, таким образом, чтобы все их видели. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему небесному Отцу, который видит, который невидимо находится с тобою, когда твой Отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит тебя, когда вы молитесь, то не болтайте попусту. Христос говорит, не показывайте свою молитву. Не показывайте свою молитву. Это между вами и Богом. Не нужно ее выпячивать, не нужно вот этими витиеватыми словами прятать свое сердце. Не показывайте ее вот всем вокруг. Пусть она будет между вами и Богом, пусть она будет скрытой. Это не говорит о том, что мы не должны молиться вслух. Речь не об этом. Речь о том, как мы молимся вслух и как мы молимся про себя. Что действительно происходит в нашем сердце, когда мы один на один с Богом, потому что мы разговариваем прежде всего с Ним. Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Все молятся. Все. Даже люди, которые не верят в Бога. Когда рейс Аэрофлота начинает трясти, начинают молиться. Все молятся. И у всех людей, вне зависимости от их вероисповедания, есть почему-то четкое убеждение, что чем больше я молюсь, тем более эффективной будет моя молитва. Молитва и эффективность молитвы не зависят от того, сколько часов вы проводите в молитве. Бог не просыпается в 5 часов утра и не засыпает к 10. Просто подумайте на мгновение, да, то есть если вы разговариваете с человеком, который говорит вам о том, что он встает в 5 утра каждое утро и проводит следующие 1,5 часа в молитве, то вы автоматически думаете о том, что это очень духовный человек. Если кто-то вам говорит о том, что он проводит 1,5 часа в молитве с 10 до 11.30, вы думаете, что это человек, которого скоро уволят с работы, скорее всего. Тот, кто молится в 5, духовный, кто молится в 10, лентяй. Мы воспринимаем вот эти вот вещи, да, мы не обращаем внимания на качество, мы обращаем внимание на количество. Поэтому Христос и говорит, молитва между вами и Богом. Она между вами и Богом. Будьте искренни, не будьте многословны. Скажите то, что нужно сказать, потому что Бог уже знает, что нужно вам. Отношения гораздо важнее, чем соблюдение каких-то правил. Завершая свои мысли, Экклезиаст, 5 главе, стихах с 3 по 7, говорит, когда даешь обет Богу, не замедли исполнить его, ему неугодны глупцы, исполни то, что обещал. Лучше не давать обещания, чем дать и не исполнить. Знаете, что очень часто происходит? Особенно в нашем городе, если вы вводите машину, то вы понимаете, что припарковаться не всегда просто. И дальше происходит следующий разговор с Богом. Господи, если ты сейчас поможешь мне найти парковку, если ты сейчас обеспечишь вот парковочное место, вот прямо сейчас, Господи, то я буду ходить в церковь, я буду отдавать деньги, я буду посещать дискуссионную группу. Господи, пожалуйста, только вот место появилось, да? Господи, спасибо, не надо, все нормально. Все нормально, уже все хорошо, место нашел, не надо, Господи, забудь. То, что я только что сказал, забудь об этом. Как бы обещание недействительно. Место нашел быстрее, чем успел закончить молитву, поэтому все нормально. И мы поступаем так постоянно. Мы начинаем обещать что-то Богу. Это происходит в жизни студентов. Господи, я весь семестр не учился, мне сейчас нужно сдать экзамен, пожалуйста, помоги мне сдать экзамен. И я тебе обещаю, что я сделаю. Господи, мне сейчас очень-очень-очень-очень нужно пройти вот это вот собеседование на работе. Вот если ты мне дашь эту работу, то, Господи, я тебе обещаю. Потом, через полгода, человек начинает общаться с Богом и говорить о том, что, Господи, я не знаю, что делать с моим начальником, мне не хватает денег, вообще я не понимаю, зачем ты дал мне эту работу. Но в тот момент, когда мы проходим собеседование, Господи, если только ты дашь мне эту работу, то я тебе. Мы не только пытаемся подкупить Бога, принося Ему что-то, что у нас есть, мы пытаемся подкупить Бога, вот завершение, да, этого отрывка, этой идеи, мы пытаемся подкупить Бога, когда обещаем Ему то, чего у нас даже нет. Не позволяй своим устам вести тебя в грех, и не говори посланнику, мое обещание было ошибкой, потому что происходит дальше? Бог отвечает на нашу молитву. Он дает нам 3, потому что 3 – это госоценка на экзамене, и если ты не учился и заслужил 2, то 3 – это Божье чудо. Он дает нам работу, о которой мы молимся. Он дает нам место на парковке, если у нас вот такие молитвы. Он отвечает на нашу просьбу, а мы потом делаем вид, что ничего не произошло. Как бы, Господи, разве я тебе что-то обещал? Никто никому ничего не должен, живем по благодати. Я тебе ничего не должен, ты мне ничего не должен, все прощаю. Вот то, о чем говорит Экклезиаст. Мое обещание было ошибкой. Я поторопился. Я пообещал тебе то, что я не намерялся сделать. Слишком много обещаем, слишком мало делаем. Это то, что мы делаем не так. Делать, а не обещать. И последнее, почему нам так стоит поступать? Да потому что Бог не любит оправданий. Бог не любит оправданий. Во Второзаконии мы читаем, если ты даешь обет своему Господу, твоему Богу, немедли исполнить его, потому что Господь твой Бог непременно потребует от тебя его исполнения, и на тебе будет грех. Пообещали, мы должны исполнить. Ловушка для человека, мы читаем в притчах, поспешно посвящать что-либо и только после обдумывать свой обет. Послание Иакова. Наверное, самый знаменитый отрывок, который касается этой темы. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой-либо другой клятвой. Пусть ваше «да» будет настоящим «да», а ваше «нет» настоящим «нет», чтобы вам не быть осужденными, не клянитесь чем-либо. Почему? Потому что, когда мы клянемся, нам кажется, что каким-то образом начинает действовать вот этот вот механизм суеверия. Мы начинаем контролировать Бога. Если только я ему пообещаю, то он обязательно исполнит. Он обязательно даст мне чудо, он обязательно даст мне вот это вот благословение, которое мне так нужно. Он обязательно это сделает. А это не так. Это не так. Нам очень важно научиться отличать веру от суеверия. Нам очень важно поклоняться Богу. Нам очень важно научиться прислушиваться к тому, что Бог говорит нам, а не только постоянно красивыми словами закрывать свое сердце, закрывать свою душу. Нам нужно научиться преображаться силой Духа Святого, потому что все, о чем мы говорим с вами сегодня, все это касается именно живых отношений с Богом. Апостол Павел в послании Римлянам пишет следующее. «Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Через Него нам верою открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим. И мы хвалимся в надежде на то, что разделим славу Бога. Но не только этим. Мы хвалимся и нашими страданиями. Потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость. Стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду. Надежда же не разочаровывает. Потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, который нам дан. Божья любовь излилась в наши сердца через Духа Святого, который нам дан. Вера, которая обращает внимание прежде всего вот на эти взаимоотношения с Богом, а не на попытки Его подкупить, не на попытки сказать Ему что-то, что кажется нам красивым, не на попытке наобещать ему чего-то, что мы и не думаем исполнять. В следующий раз мы поговорим о работе, потому что в конечном итоге все крутится вокруг работы. Нам нужна работа, чтобы зарабатывать деньги, чтобы эти деньги тратить на удовольствие. Большинство времени мы все равно проводим на работе 5 дней в неделю, 40 часов, 50 часов, 60 часов, 70 часов. Все на работе, все в работе. Вот как научиться любить работу? Как увидеть смысл в этой работе, как вырваться из этого порочного круга и начать ценить работу, увидеть в ней благословение, которым она должна быть. Об этом, обо всем мы поговорим с вами в следующий раз. Если вы пришли в церковь первый раз, если вы сделали этот первый шаг, вам это не зачтется. Если сейчас во время сбора пожертвований, несмотря на то, что мы скажем вам, что не нужно ничего класть во время сбора пожертвований, вы достанете всю мелочь, которая у вас в кармане, вывалите всю эту мелочь, которая у вас в кармане, в сумму во время сбора пожертвований, вам это не зачтется. Если вы вывалите все деньги, вам это тоже не зачтется. Вам вообще ничего не зачтется. Вот просто, чтобы вы понимали сразу. Единственное, что вам зачтется – единственное, что может подарить вам рай, не стоит ничего. Никаких действий, никаких обещаний, никаких обетов. Все, что вам нужно сделать, Это прийти к Богу сейчас в тишине вашего сердца и настолько искренне, насколько вы можете, в тишине вашего сердца между вами и Богом пообещать Ему, что вы отдаете Ему свою жизнь. И отдать ее. Отдать вашу жизнь Богу. Сказать: Господи, я устал бежать от Тебя, я устал прятаться от Тебя, я устал, Господь, пытаться манипулировать Тобой, я устал вот от этой религиозной игры, там, в жертвоприношения, в какие-то обещания или еще во что-то. Я просто хочу жить с Тобой, Отче, прости мне мои грехи, очисти меня, омой меня, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Вот это единственное, что вам зачтется, все остальное вам не зачтется. То есть, вот знаете, да, фразу «попытка не засчитана», «попытка не зачтется». А молитва, вот эта, искренняя молитва, вот это зачтется. Если вы еще не сделали этого, если нет момента в вашем прошлом, на который вы можете посмотреть и сказать, что вот когда я доверил свою жизнь Богу, если этого не произошло, сделайте это сейчас. Сделайте это сейчас, когда мы будем молиться в конце. Для всех остальных, для тех, кто уже доверил свою жизнь Богу. Попытайтесь поменять вопросы, которые вы задаете себе. Например, не спрашивайте себя, как много я помолился, а спрашивайте себя, что Господь хотел мне сказать в молитве. Не спрашивайте себя, как много глав Священного Писания я сегодня прочитал, но спрашивайте себя, что Господь хотел донести, что Он хотел сказать мне. Не спрашивайте себя, там, сегодня богослужение было хорошее, плохое богослужение или еще что-то. Спрашивайте себя: Господи, чему Ты хочешь научить меня? Куда Ты ведешь меня? Что Ты хочешь показать мне? Задавайте вопросы, которые направлены на ваши взаимоотношения с Богом. Ведь когда мы поменяем вот эти вопросы, когда мы изменим эти вопросы, тогда мы научимся отличать веру от суеверия, тогда мы будем выстраивать отношения, а не религиозность. Потому что каждый поклоняется. Вне зависимости от религиозного человека, каждый поклоняется, и каждый ищет ценность в своем предмете поклонения. Поэтому все поклоняются. У нас есть выбор лишь в том, чему именно мы поклоняемся. Весьма убедительным кажется повод выбрать Бога или какой-то другой духовный объект для поклонения. Это пишет неверующий человек, глубоко неверующий человек, писатель. Ведь все остальные предметы поклонения поглотят вас. Если вы поклоняетесь деньгам или вещам, вам всегда будет их не хватать. Если вы благоговеете перед своей красотой и сексуальной привлекательностью, вы всегда будете чувствовать себя уродцем. А когда возраст возьмет свое, вы будете умирать тысячу маленьких смертей каждый день, пока вас, наконец, не станут оплакивать. Это пишет Дэвид Фостер Уоллес, писатель. Через неделю после того, как он написал это, через несколько недель после того, как он сказал это, вернее, не написал, сказал во время конференции, он покончил жизнь самоубийством. Потому что все те вещи, которые он описывает здесь, поглотили его. Поклоняетесь власти, в конце концов вы будете чувствовать себя слабым, и вам нужно будет все больше и больше власти, чтобы просто перестать бояться. Превозносите свой разум, дорожите тем, что вы умнее других, а в итоге вам все время будет казаться, что люди вот-вот поймут, что вы поверхностны и фальшивы. Вероломство такой формы поклонения в том, что она всегда незаметна. Любой другой объект поклонения, кроме Творца, Вседержителя, Бога Отца, Сына и Духа Святого, Иисуса Христа, умеревшего на крест за наши грехи, любой другой предмет поклонения, любой, поглотит вас. Ценность, которая так нужна нашему сердцу, обретается верой. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, научи нас задавать себе другие вопросы. Научи нас, Господь, проводить вот эту вот инвентаризацию наших отношений с Тобой. Научи нас, Отче, быть искренними и слушать Тебя. Говори к нам. Дай нам поклоняться Тебе, Господь. Поклоняться в духе и истине. Превозносить имя Твое. Понимая, что мы ничего не можем Тебе дать. Мы ничего не можем Тебе предложить. Единственное, что мы можем Тебе дать, это сердце наше. Возьми его, Господь. Возьми его. Отче, Для тех из нас, кто еще не пришел к Тебе, кто еще не сделал этот шаг покаяния, дай им смелости сейчас прийти к Тебе и сказать: «Войди в мою жизнь, прости мне мои грехи, измени и очисти меня. Спасибо Тебе за Твою смерть на кресте, за мои грехи. Спасибо Тебе за то, что Твоими ранами я исцелился. Прости меня и войди в мою жизнь. И сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Если вы сделали сейчас вот этот вот шаг веры, если вы доверили сейчас свою жизнь Богу, единственное, о чем мы просим вас, в карточках отзывов, которые вы получили вместе с бюллетенями, отметьте, пожалуйста, что вы приняли такое решение для того, чтобы мы могли помочь вам сделать не только первый шаг в вере, но и продолжать возрастать в любви и познании Господа нашего.